В один зимний вечер, когда доктор Рипли только что встал из-за обеденного стола, к нему прискакал грум от соседнего помещика Феркестля, самого богатого человека в округе, с известием, что дочь Феркестля обварила руку кипятком и помощь нужна немедленно. За женщиной-врачом также послали человека, так как Феркестлю было все равно, кто бы ни приехал, лишь бы поскорее. Как сумасшедший выбежал доктор Рипли из своего кабинета, дав себе клятву, что если только быстрая езда может помочь делу, то он не даст своему сопернику прокрасться в дом своего лучшего пациента. Он не дал даже зажечь фонарей у экипажа и помчался как бешеный. Так как он жил несколько ближе, чем она, к имению Феркесля, то был уверен, что приедет значительно раньше ее. Так, вероятно, и было бы, если бы в дело не вмешался случай, постоянно расстраивающий самые правильные расчеты человеческого ума и сбивающий с толку самых самоуверенных пророков. Потому ли, что у экипажа не были зажжены фонари, или потому что Рипли все время думал о своем счастливом сопернике, но только на крутом повороте на Безингстокскую дорогу фаэтон чуть не опрокинулся. Доктор и грум помещика вылетели из экипажа, а испуганная лошадь умчалась с пустой повозкой. Грум выбрался из канавы, в которую он свалился, и, чиркнув спичкой, осветил своего стонавшего спутника. При свете зажженной спички доктор слегка приподнялся на локть. Он заметил, что ниже колена его правой ноги из разорванной штанины торчит что-то белое и острое. «Ах, Господи!» — простонал он. «Ведь эта штука продержит меня в постели по крайней мере 3 месяца!» И с этими словами он лишился чувств. Когда он пришел в себя, грума уже не было, так как он побежал к дому помещика за помощью, но около него стоял мальчик, грум мисс Смит, направляя свет фонаря на его поврежденную ногу, а сама она в это время ловко разрезала кривыми ножницами его брюки в том месте, где нога была сломана. «Ничего, доктор», — сказала она успокаивающим тоном. «Мне очень жаль, что с вами случилось такое несчастье. Завтра к вам приедет доктор Хортон, но я уверена, что до его приезда вы не откажетесь от моей помощи. Я почти не поверила своим глазам, увидев вас лежащим на дороге». «Грум ушел за помощью», — простонал больной. «А пока она придет, мы перенесем вас в экипаж. Полегче, Джон, так? Но в таком виде вам нельзя будет ехать. Позвольте мне захлороформировать вас, и я приведу вас в такое состояние». Доктору Риплию не пришлось услышать конца этой фразы. Он попытался было приподнять руку и пробормотать что-то вроде протеста, но в тот же момент почувствовал сладковатый запах хлороформа, и чувство необычайного покоя охватило все его измученное существо. Ему казалось, что он погрузился в холодную прозрачную воду и опускается все ниже и ниже, плавно и без усилий, в царство зеленоватых теней, в то время как воздух сотрясается от гармоничного звона больших колоколов. Но вот он начал подниматься наверх, все выше и выше, с ощущением страшной тяжести в висках. Еще момент, и он оставил за собой зеленоватый сумрак моря, и яркий дневной свет опять коснулся его глаз. 2 блестящих золотых шара сияли перед его ослепленными глазами. Он долго щурился на них, желая понять, что это такое, пока, наконец, не сообразил, что это просто медные шары, укрепленные на столбиках его кровати, и что он лежит в своей собственной маленькой комнате с таким чувством, точно у него вместо головы пушечное ядро, а вместо ноги полоса железа. Повернув голову, он увидел склонившееся над ним спокойное лицо женщины-врача. «А, наконец-то», — сказала она, — «я не давала вам прийти в себя всю дорогу, так как знала, как мучительно будет для вас тряска. Теперь ваша нога в гипсе. Я приготовила вам снотворное. Сказать вашему груму, чтобы он съездил завтра утром за доктором Хортоном? Я предпочел бы, чтобы вы продолжали лечить меня, — сказал доктор Рипли слабым голосом. «Ведь вы отобрали у меня всех моих пациентов. Возьмите же и меня в их число», — прибавил он с истерическим смехом. Это была не особенно дружелюбная речь, но когда она отошла от его кровати, ее глаза светились не гневом, а состраданием. У доктора Рипли был брат, Вильямс, бывший младшим хирургом в лондонском госпитале. Получив известие о несчастном случае с его братом, он сейчас же приехал в Гэмпшир. Услышав подробности, он удивленно приподнял брови. — Как? У вас завелась одна из этих? — воскликнул он. — Я не знаю, что я стал бы делать без нее. — Я не сомневаюсь, что она хорошая сиделка. Она знает свое дело не хуже нас с тобой. — Говори только за себя, Джеймс, — сказал лондонец, презрительно фыркнув. Но если даже мы оставим в стороне данный случай, то, в общем, не можешь же ты не сознавать, что медицина, профессия, совсем не подходящая для женщины. Так значит, ты думаешь, что ничего нельзя сказать в защиту противоположного мнения? Великий Боже! А ты? Ну, не знаю. Но вчера вечером мне пришло в голову, что, может быть, наши взгляды на этот предмет несколько узкие. «Вздор, Джеймс. Женщины могут получать премии за лабораторные занятия, но ведь ты знаешь не хуже меня, что в критических обстоятельствах они совершенно теряются. Ручаюсь, что, перевязывая твою ногу, эта женщина страшно волновалась. Кстати, дай-ка я посмотрю, хорошо ли она перевязала ее. Я предпочел бы, чтобы ты не трогал ее», — сказал больной. «Она уверила меня, что все в порядке». Брат Вильям казался глубоко оскорбленным. «Если слово «женщины» для тебя значит больше, чем мнение младшего хирурга лондонского госпиталя, то, разумеется, мне остается только умолкнуть», — сказал он. «Да, я предпочитаю, чтобы ты не трогал ее», — твердо сказал больной. Доктор Вильямс Рипли в тот же самый вечер, пылая негодованием, вернулся в Лондон. Она же, знавшая о его приезде, была очень удивлена, что он так скоро уехал. «Мы с ним немного поспорили», — сказал доктор Рипли, не считая нужным вдаваться в подробности. В течение целых двух долгих месяцев доктору Риплию приходилось ежедневно приходить в соприкосновение со своим соперником, и он узнал много такого, о чем раньше и не подозревал. Она оказалась прекрасным товарищем и самым внимательным врачом. Ее короткие визиты были для него единственной отрадой в длинные скучные дни, которые ему приходилось проводить в постели. У нее были те же интересы, что и у него, и она могла говорить с ним обо всем, как равный с равным. И тем не менее, только совершенно лишенный чуткости человек мог бы не заметить под этой сухой и серьезной оболочкой присутствие нежной женственной натуры, сказывавшейся и в ее разговоре, и в выражении ее голубых глаз, и в тысяче других мелочей. А он, несмотря на некоторую примесь фатовства и педантизма, ни в коем случае не был лишен чуткости и был достаточно благороден, чтобы признаться в своей неправоте. «Не знаю, как мне оправдаться перед вами», — застенчиво начал он однажды, когда его выздоровление продвинулось вперед уже настолько, что он мог сидеть в кресле, заложив ногу на ногу. «Но я чувствую, что я был совершенно неправ». «В чем же именно?» «В своих воззрениях на женский вопрос. Я привык думать, что женщина неизбежно теряет часть своей привлекательности, посвящая себя такой профессии, как медицина. Так вы теперь не думаете, что женщины в этих случаях неизбежно становятся какими-то бесполыми существами?» — воскликнула она. «Пожалуйста, не повторяйте моего идиотского выражения. Я так рада, что помогла вам изменить свои взгляды на этот вопрос. Я думаю, что это самый искренний комплимент, какой только мне приходилось слышать». «Как бы то ни было, это правда», — сказал он, и потом всю ночь был счастлив, вспоминая, как вспыхнули румянцем ее бледные щеки и какой прекрасной она казалась в тот момент. То время, когда он понял, что она такая же женщина, как и другие, казалось ему теперь давно миновавшим, и он не мог уже больше скрывать от себя, что для него она стала единственной. Ловкость, с которой она перевязывала его ногу, нежность ее прикосновения, удовольствие, которое ему доставляло ее присутствие, сходство их вкусов — все это вместе взятое совершенно изменило его отношение к ней. Тот день, когда она в первый раз не приехала к нему в обычное время, ему уже не нужны были ежедневные перевязки, был для него печальным днем. Но еще больше его пугала мысль о наступлении времени, а он чувствовал, что это время близко, когда он уже больше не будет нуждаться в ее помощи, и она прекратит свои визиты. Наконец настал день, когда она приехала к нему в последний раз. Увидев ее, он почувствовал, что от исхода этого последнего свидания зависит все его будущее. Он был человек прямой, и потому, когда она начала щупать его пульс, он взял ее за руку и спросил, не согласится ли она быть его женой. «И соединить свою практику с вашей», — сказала она. Он вздрогнул, оскорбленный и опечаленный ее вопросом. «Как можете вы приписывать мне такие низкие мотивы?» — воскликнул он. «Я люблю вас самой бескорыстной любовью». «Нет, я была не права. Я сказала глупость», — проговорила она, отодвигая свой стул несколько назад и ударяя молоточком по его колену. «Забудьте, что я сказала это. Я не хотела бы огорчать вас, и поверьте, я высоко ценю честь, которую вы оказали мне своим предложением, но то, чего вы хотите, совершенно невозможно. Если бы он имел дело с другой женщиной, он, может быть, стал бы убеждать и настаивать, с ней же. Он инстинктивно чувствовал это. Такая тактика была совершенно бесполезна. В тоне ее голоса чувствовалась непоколебимая решимость. Он не сказал ничего и только откинулся на спинку своего кресла с убитым видом. «Мне очень жаль, что я должна причинить вам разочарование», — сказала она опять. «Если бы я догадывалась о вашем чувстве, я сказала бы вам раньше, что решила всецело посвятить себя науке. Есть столько женщин, созданных для брака, и так мало чувствующих влечение к биологическим исследованиям. Я останусь верна своему призванию. Я приехала сюда в ожидании открытия Парижской физиологической лаборатории. Сейчас я получила известие, что там для меня есть вакансия, и таким образом кончится мое вторжение в вашу практику. Я была к вам так же несправедлива, как вы ко мне. Я считала вас ограниченным педантом, человеком, совершенно лишенным достоинств. В течение вашей болезни я научилась лучше ценить вас, и воспоминание о нашей дружбе всегда будет для меня приятным». И вот через несколько недель в Хойленде опять остался один доктор Рипли. Но обитатели деревни заметили, что в течение нескольких месяцев он постарел на много лет, что в его голубых глазах навсегда застыло выражение затаенной тоски, а интересные молодые леди, с которыми сталкивал его случай, или заботливые деревенские маменьки, стали возбуждать в нем еще меньше интерес, чем прежде.